В эфире подкаст «Предмет разговора» и я, его ведущая, Ольга Серебряная. Этот внеочередной выпуск продолжает затеянную мной не так давно серию разговоров о неожиданных преобразованиях, которые случаются по ходу истории с людьми и с идеями. Я задумала говорить с людьми о странных преобразованиях мыслей, о кривизне их путей, о случайных столкновениях мыслей и обстоятельств, изменяющих до неузнаваемости и то, и другое. Ричард Маршалл заинтересовал меня двумя странностями. Его род занятий неопределим. Когда его спрашивают, что он делает, он отвечает, что ждет своего часа. «Biding his time». Маршалл – студент Эрнста Гельнера, лавирующий между академией и андеграундом, школьный учитель, автор 11 книг жесткой провокационной прозы, отпечатанной почему-то в Пакистане. Как сложилась вся эта странная конфигурация и что за ней стоит, выяснила Анна Асланян.
Ричард Маршалл – теневая фигура британского авангарда, автор контркультурного англоязычного журнала 3AM. Пару лет назад он начал публиковать там интервью со всевозможными философами, британскими и американскими. Как правило, ничем не знаменитыми за пределами своих университетских кафедр. Эта серия привлекла интерес читателей. Дело дошло до того, что избранные интервью выходят отдельным сборником в академическом издательстве. Сам Маршалл тоже получил философское образование. Относительно недавно защитил диссертацию по теме «Неясность». А когда-то, в самом начале, диплом в Лондонской школе экономики. Место это знаменитое, но для начинающего философа не самое традиционное. Маршалл рассказал о том, как его туда занесло.
Я пошел туда из-за Эрнеста Гельнера, узнав, что он там преподает. Я читал его труды. Наряду с философией меня интересовала социальная антропология, а он работал на стыке этих наук. Мне были интересны его взгляды на Европу, на все, что там происходит. Теперь я понимаю, насколько далеки от ортодоксальных были его идеи. Он всегда ставил все ортодоксальное под сомнение. Правым по убеждениям он определенно не был, ни в коем случае не оправдывал капиталистический Запад. Но в то же время ему, разумеется, не нравились тоталитарные методы, принятые в других странах, включая его родную Чехословакию. Кроме того, он первым начал всерьез рассматривать ислам, еще до того, как другим стало ясно, насколько серьезную политическую силу представляет собой эта религия. Речь идет о 80-х годах. Тогда было принято говорить, существует всего три варианта. Во-первых, капитализм или что там царит на Западе, затем национализм и, наконец, коммунизм. Он же сказал, да, капитализм, коммунизм, национализм и еще ислам. Все ведь обсуждали лишь первые три явления, тогда как считать ислам основной политической силой в то время еще не начали. Да, его принимали во внимание как явление культурное, однако на политической арене он не котировался. Никому не приходило в голову, что ислам находится на самом передовом крае, где-то рядом с Советским Союзом или с капитализмом. Во всяком случае, так мне это представлялось. Возможно, я ошибался. Гельнер умер вскоре после падения Берлинской стены, так что трудно сказать, как бы он воспринял посткоммунистическое положение дел. Однако тогда ясно было, изо всех имеющихся вариантов он считал наилучшим либо капитализм, либо ислам. Национализм виделся ему чем-то отвратительным, коммунизм он считал идеей конченной, мертвой. Меня очень занимали его взгляды, левым он не был, однако то значение, которое вкладывали в понятие левизны лейбористы, было ему близко. Не был он и марксистом, да и консерватором ни в коей мере. Если взглянуть на тогдашний британский политический спектр от левых до правых, то он стоял ближе всего к лейбористской партии. Сейчас все изменилось. То, о чем я рассказываю, происходило еще до появления новых лейбористов. Тогда в силе была Тэтчер. Он ее ненавидел, терпеть не мог правых, существовавших при ней. С тех пор политический ландшафт сильно изменился. Возвращаясь к Гельнеру, интересно было то, как он подавал философию. Он не считал ее чем-то стоящим отдельно от всего остального. У него есть замечательная книга «Легитимация идей». По сути, философия там вводится в культурный, политический контекст. Например, там он рассматривает Витгенштейна. В то время этого философа воспринимали в определенном ключе, считали в первую очередь релятивистом, едва ли не культурным антропологом. А Гельнер сказал, на самом деле Витгенштейн – консервативный мыслитель. Те, кто считает его мыслителем радикальным, ошибаются. На деле он крайне консервативен, хочет, чтобы все было как оно есть. В его работах отражается его социальное происхождение. Словом, идеи Гельнера были страшно интересны, потому-то я и пошел к нему учиться. Он рассматривал философов вроде Дэвида Юма и Витгенштейна, которые обычно считались никак не связанными с современностью. А он говорил, связь есть, причем самая непосредственная. Например, можно увидеть очень интересную корреляцию между идеями Юма и, скажем, исламом. Он взял Ибн Хальдуна, мусульманского историка XVI века, и Дэвида Юма. Сравнивая их философию и религию, он говорил, изучая этих двоих, можно понять, что происходит сегодня в исламской политике. Ведь они утверждают примерно одно и то же. Результатом стала замечательная книга Гелнера «Мусульманское общество». На нее как-то не обратили особого внимания, так уж оно получилось. Но там дан чрезвычайно интересный анализ того, почему ислам способен стать реальной политической силой в мире, в какой это не удается ни христианству, ни индуизму.
Про философа и социального антрополога Эрнеста Гелнера, чеха по рождению, большую часть жизни проведшего в Британии, Маршалл готов рассказывать часами.
Он оказал наилучшее влияние на формирование моих мыслей. Среди интеллектуалов он был моим любимым героем. Он стал бы и фигурой для подражания, не будь он таким умным. Сам-то я не так уж умен. Куда мне было с ним тягаться? Он знает столько языков, так много всего сделал. А я, что я? Я просто заинтересовался под его влиянием этими философами. Не столько тем, что они думали, сколько тем, что думаю про их идеи я сам. А думал я так. Все это сложные материи. Эти люди работают, не покладая рук, чтобы в них разобраться и извлечь из них что-то по-настоящему интересное. И потом помню, когда я ходил с приятелями в паб, завести разговор о чем-либо подобном было довольно трудно. Сами они этого не читали, не знали, их больше интересовали другие вещи. А мне казалось, что они проходят мимо чего-то важного. Меня это сильно удручало. Вообще, 80-е были временем, когда многое казалось удручающим. Особенно нам, левым. Мы толком не понимали, что же нам делать дальше. Марксизм, коммунизм, все понятно. Но дальше-то что делать? Тут подоспел постмодернизм, он оказался рекламным трюком. Лид-критикой я не занимался, так что не понимал толком, чем хороши Деррида и компания. Мне казалось, им недостает строгости. Как-то не очень внятно все это звучало, не давало ответа на вопросы, что происходит в России, что происходит в Америке, что происходит в Европе.
Между тем, философия была лишь одним из интересов Маршалла. Больше всего ему в юности хотелось стать писателем. Он рассказал о том, каков был круг его чтения в школе и в студенческие годы.
Тогда я читал нескольких авторов, не имеющих прямого отношения к философии. Ну, Кафку, разумеется, словом, то, что всегда читают подростки. Что-то из Кафки, что-то из Достоевского, что-то из Гоголя. Сартра тоже читал. Короче говоря, все это, то, что я читал в школе, были обычные вещи. И еще, конечно, Беккета. Он оказал на меня огромное влияние. Я его даже искать поехал, правда, разминулся с ним на полчаса. Я поехал в Париж, нашел кафе, где он часто бывал, там еще висел плакат с его портретом. Там мне сказали, он только что заходил, ушел полчаса назад. Если бы я его увидел, наверное, потерял бы сознание. Во всяком случае, ничего умного я бы сказать не смог, так пробормотал бы что-нибудь. Хорошо, что мы разминулись, ведь что тут скажешь? Вообще, я понятия не имел, как можно стать писателем, как стать философом тоже. Никаких писателей я знать не знал. Короче говоря, я понял, что писателем никогда не стану, как не стану и философом.
После неудачи с Беккетом, его юному поклоннику удалось однажды увидеть Уильяма Берроуза. Тот попался ему в книжном. Но и тут никто ничего не сказал. Ричард Маршалл славится, помимо прочего, своим девизом, который красуется под его материалами на сайте 3AM. Краткую биографию ему заменяет одна фраза «Ричард Маршалл все еще ждет своего часа». Вспоминая ее происхождение, автор смеется.
Да, это все потому, что наш редактор Эндрю Галлекс мне твердил, ну напиши же ты хоть что-нибудь, а то про всех там написаны всякие глупости, а про тебя ничего. Впрочем, у меня было ощущение, что в один прекрасный день мне придет в голову, ага, вот чем надо заниматься, вот что я могу сделать. Поживем, увидим, думал я. Но если посмотреть, уже столько времени прошло. Вообще, если сидеть и ждать, пока мне в голову придет гениальная мысль, так можно долго просидеть. Ну ладно, скажем так, отчасти этот лозунг был придуман всерьез. Когда я только начал писать для 3AM, это произошло так. Меня попросили написать про одного автора, Стюарта Хоума, для другого журнала, Critical Quarterly. Редактор заказал мне критическую статью о нем. Я тогда ничего не знал про него, ничего у него не читал. Мы встретились, он мне принес много всяких материалов, я их почитал и написал эссе. Многое там я придумал, правда, взял и сочинил, поскольку не был большим знатоком в этой области. Короче говоря, написал и написал. И где-то в этом эссе я сказал что-то плохое про Эллиота, так, ненамеренно. А редактор ни за что не мог допустить, чтобы про Эллиота говорили что-то плохое, и статью он печатать не стал. Ладно, что тут такого? Одним словом, у меня осталось это эссе на 8000 слов. И вот я думаю, ведь ничего, неплохо написано. И тогда как раз зарождался интернет, и там ничего интересного пока не было. Как вдруг я заметил, что новый журнал с VEM ищет авторов. Я послал статью Галиксу, тот сразу же ответил, а что, ничего, неплохо. И вообще, не хотите ли к нам присоединиться, стать одним из редакторов? Так все и начиналось, я начал что-то писать. Журнал с VEM для этого оказался идеальным местом, там ведь все было, да и остается по принципу «сделай сам». Прошли годы, прежде чем я лично встретился со многими коллегами. Я думал, прекрасно, посижу-ка я тут, подожду, что будет дальше. Так и сижу до сих пор. И это действительно помогает. Дело в том, что у меня нет ни сил, ни связи, ни воли на то, чтобы преуспеть в качестве автора. Ведь тут надо постоянно суетиться, дергать людей, прижимать их к стенке. Вот тебе моя книжка, давай читай. Это все мне никогда не было свойственно. Я скорее буду сидеть и ждать, злиться на что-то в углу, но ничего не делать по этому поводу. Всем этим я могу спокойно заниматься в журнале с VEM. Сидеть и ждать. Понравится какая-нибудь книжка, я про нее напишу, появится идея, пошлю ее Эндрю. Он скажет «ага», а может «нет, не пойдет». Атмосфера у нас очень расслабленная. Никаких сроков, никто на тебя не давит, ни к чему не принуждает. Словом, я сижу и жду, не найдется ли какая-нибудь ниша. А тут подвернулись эти философы. Вообще, по-моему, никто про них особенно и не читает. Этих интервью у меня набралось пара сотен. Ведь я не против и подождать, если надо, и опять позвонить человеку, попросить. Может, сделаем интервью? Я много кого интервьюировал для SVM. Такая у меня сложилась роль. И журналу это пошло на пользу. Таким образом, удалось найти каких-то новых читателей.
Повезло не только журналу SVM. Ричард Маршалл неожиданно для самого себя стал академическим автором.
Моими интервью заинтересовалось издательство Oxford University Press, что меня удивило. Начал я этим заниматься так. Замысел состоял в том, чтобы достучаться до философов, которых за порогами их кафедр никто толком не знает. Они известны в философских кругах и больше нигде. Взять их, поместить в некое другое культурное пространство, в какой-нибудь 3AM, смешать с авангардными писателями. Поместить и посмотреть, что будет. Удивительно то, что про них начали читать не только в самом журнале. По этим ссылкам постоянно заглядывают другие философы. Для книги я отобрал 25 из ранних интервью, сунул их в один файл, написал предисловие и отослал. В июне они собирались отправить это дело в типографию, значит, должно выйти где-то к осени. Довольно большая книга получилась, страница так 400, твердый переплет. В основном ее будут продавать в Америке, там ведь сидит большинство философов. Опять-таки я понятия не имел, что так выйдет. Как-то случайно получилось. И еще одна книжка должна появиться. У нас в журнале есть такой Рис Трантор, большой поклонник Беккета. Мы с ним ездили на крупную международную конференцию, посвященную Беккету, в Нью-Йорк, то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом. Я ведь всегда страшно любил Беккета. Дело было так, я где-то выпивал и вернулся домой часа в 2 ночи. Когда выпьешь как следует, а на дворе 2 часа ночи, усталости не чувствуешь. Заглядываешь в интернет и видишь там, что принимают заявки на конференцию. Надо написать 250 слов. Я написал что-то замечательное о Беккете, и им понравилось. Пришлось мне писать статью, а потом делать доклад. Прошел он очень хорошо. Там я познакомился с отличными ребятами, настоящими фанатами Беккета. Они составили сборник, куда включили и мою статью. В конце месяца выходит.
Богатая мыслями и исследованиями жизнь Ричарда Маршалла включает в себя и обыденные занятия, например, работу.
Я недавно работал в некой конторе на полную ставку, пока меня не сократили. Это было где-то в конце 2011 года. Работал в одном лондонском районе, Ислингтоне, над проектом «Школы будущего». Это такая широкомасштабная программа по перестройке всех школ в стране. Предполагается их снести и построить новые. В общем, работал и думал, здорово, школы будущего, вот оно будущее, я его строю, это будет классно. По сути, я был там консультантом по дизайну, а также по образовательным вопросам, по вопросам философии. Причем работал с разными школами, это было очень интересно. Но тут пришли консерваторы и первым делом все это прекратили. Так я и лишился этой работы. Тогда я как раз заканчивал писать диссертацию. Подумал, ладно, кое-какое выходное пособие мне заплатили, немного, но на полгода хватит. пока можно диссертацию закончить. Именно тогда мне пришло в голову это дело – беседовать с философами. Ведь я как раз этим и занимался. Может, думаю, мне удастся заполнить какие-то философские пробелы. Так все и началось. Потом я довольно долго сидел без работы. Занимался этими интервью. В день иногда выходило по 3-4. Очень усиленно над ними трудился и, можно сказать, начал обретать некую уверенность. Ведь сначала я думал, нет, куда уж там, у меня никак не хватит знаний на то, чтобы задавать этим ребятам вопросы. Либо они получатся банальными, слишком общими, либо я просто все перепутаю. Но выяснилось, во-первых, что они очень хорошо умеют слушать и понимать, в чем суть вопросов. Они молодцы, очень помогли мне. Из 160 только с двумя у меня ничего не вышло. Только двое сказали, знаете, не получится у нас, вы не понимаете, о чем я, ну и так далее. Неплохой результат, по-моему. Один из них вообще предложил, давайте я сам напишу вопросы, а потом сам же на них отвечу. Правда, он так этого и не сделал, но предлагал. Значит, я какое-то время этим занимался, а потом, конечно, кончились деньги. Пришлось снова идти на работу. Сейчас я снова работаю на полную ставку, преподаю в школе. Мои предметы – английская литература и драматургия, преподаю в средней школе. Прежде мне доводилось быть не только учителем, но и директором. Мне страшно нравится работать в школе. Конечно, там бывает непросто, да и вообще в образовании нынче все сложно. И все-таки, вернувшись в школу, в этот раз я сказал, давайте я буду преподавать, хочу убедиться, что еще не разучился. А то все болтаешь, болтаешь, а вот можешь ли преподавать? Итак, я вернулся к преподаванию, и, по-моему, получается у меня неплохо, я доволен. Правда, этот контракт у меня временный, он истекает в конце этой недели, так что скоро я снова вернусь к своим интервью, пока опять не закончатся деньги, а этого долго ждать не придется. Контракт мне обещали продлить, если ничего другого не найду. С другой стороны, им приходится платить мне кучу денег. Это не вполне справедливо, их можно потратить на что-нибудь еще. А школа хорошая, находится в районе Tower Hamlets. Интересный район, один из немногих в Лондоне, где по-прежнему полагаются на местную администрацию. Тут все еще имеется крепкая социалистическая основа. Так называемых школ-академий тут только одна. Эти академии, как известно, не очень-то удачное начинание. Словом, в этом районе работать приятно. Все школы охотно сотрудничают друг с другом, что замечательно. И сама школа прекрасная, обычная средняя школа. Я бы в другую и не пошел. В частных школах я работать не хочу. А вообще мне нравится, когда есть работа, в смысле настоящая, реальная, полезная. Преподавание меня вполне устраивает. Я же не какой-нибудь там общественный деятель-интеллектуал. Хорошо, когда удается разделять разные вещи в жизни. Все эти дела, размышления, чтение, искусство, литература и прочее, все это, как я обнаружил, помогает спастись от кошмаров работы. Недавно я читал интервью с Дэвидом Фостером Уоллесом. Не помню уже, из чего началось, но он перешел на эту тему, стал говорить о том, как люди ходят на работу. Его последняя книга как раз об этом. Вообще, он часто говорил дельные вещи, а тут тоже сказал нечто, что мне понравилось. Никто ведь не пишет и не снимает фильмы про то, как люди ходят на работу. Исключения составляют увлекательные профессии, вроде полицейских или шпионов. Он об этом размышлял, а потом высказал предположение. Это все либо потому, что людям обычная работа представляется слишком скучной, либо работа – настоящий ужас, от которого хочется заслониться, убежать. И мне это представляется именно так. Дело в том, что я постоянно ощущаю некую угрозу, идущую от ситуации, от людей. Поэтому мне всегда требуется некое помещение, куда можно отступить, спрятаться. Если я где-то работаю, мне нужно место, куда можно сбежать. Мне повсюду видятся какие-то лисьи норы. От людей я сильно устаю. А в школе там надо играть, притворяться учителем. Но вообще-то я обожаю работать с подростками. Они настолько не похожи на других людей. Знаете, у них ведь не так устроен мозг. Там идут всякие химические процессы, очень странные. Подростки, они дикие, они буквально сумасшедшие. И потому они мне всегда нравились. Это лучшая категория людей. Наверное, дело еще и в том, что я нахожу много общего между ними и собой. Они впадают в панику, злятся, влюбляются, разлюбливают, от них плохо пахнет, и все эти процессы ничему не подчиняются. И так продолжается лет 5, 6, 7. В общем, мне страшно нравится с ними общаться. В их обществе я, по сути, расслабляюсь. Вот другие учителя, с ними не расслабишься. Не потому, что мне они неприятны. Среди них есть замечательные учителя, очень милые люди. Дело не в этом, а в том, что я просто не очень-то доверяю взрослым. Чувствую, что в конце концов от них следует ждать каких-нибудь подвохов. Может, с этим связана моя любовь к Кафке. Понимаете, эта идея о том, что все как бы хорошо, а на самом деле нет. На самом деле тебя ждет казнь. Причем разницы между казнью и походом в банк никакой нет. Возникает эта жуткая тревога, и длится она постоянно.
Произведение Кафки Маршалл как-то увязывает с рассказами о привидениях, которые ему тоже ужасно нравятся. Нет, он не считает, что между этими вещами есть большое сходство, но какие-то аналогии провести готов. После обсуждения книг Борхеса и Лавкрафта наша беседа с литературой переключилась на кино.
Кто еще всегда возбуждал мое любопытство, так это Дэвид Линч. Я далеко не сразу узнал про то, какие вещи его интересовали. Оказывается, он писал про индустриальные комплексы, сталелитейные заводы, шахты и тому подобное. Это можно проследить в «Голове ластики». Мне этот фильм близок, потому что напоминает места, откуда я родом, Шеффилд, тамошние сталелитейные предприятия. Там ведь кругом уголь и сталь, угольные шахты и сталелитейные заводы. Точнее, были в моем детстве, 70-е, теперь ничего не осталось. Вот чем занимался Линч, он превращал все эти штуки в странные сценарии и кошмары. А мне все это представлялось реализмом, как будто он просто берет и рассказывает про жизнь, как она есть». Вообще-то мне нравится, когда человек способен рассказать настоящую историю о привидениях. Иногда, правда, это раздражает. Хочется сказать, да ладно, хватит выдумывать, нагнетать обстановку. Говори уж по-человечески, что там произошло. Однако бывает, что у них получается неплохо.
Под конец Ричард Маршалл стал рассказывать, поначалу неохотно, потом со все возрастающим энтузиазмом, о том, что он считает своим наиболее выдающимся достижением.
Однажды у нас возникла такая затея. У меня был знакомый, журналист Стив Уэллс, работавший в журнале NME. Он, к сожалению, впоследствии умер от рака. Замечательный парень был. Так вот, он основал издательство Attack Books при поддержке другого, более крупного издательства. Дело было, помнится, в начале нулевых. Стало быть, он решил издать 6 книжек, смелых, провокационных, опасных, агрессивных, таких, чтобы били в цель. 6 вот таких вот художественных произведений. Одну для него написал все тот же Стюарт Хоум, ну и еще несколько человек подключились. Отличные вышли книжки, и обложки тоже получились замечательные. Вообще-то впечатления от них оставались смешанные, но мне понравилось. Мне они нравились потому, что действительно били в цель, намеренно. Идея была в том, чтобы вывести читателя из себя и заставить задуматься. Так, хорошо, агрессивная музыка у нас уже есть, она неплохо продается, а в литературе таких вещей не хватает. Такая, стало быть, у него возникла идея. Помню, как он мне звонил по этому поводу. Перед тем я послал ему свою рукопись одной художественной вещи. Послал, сам не знаю, чего он хочет. То есть рукопись предназначалась для той самой серии, но я сперва толком не разобрался, что и как, поскольку ничего из этого не читал. Так вот, я отослал первые 3 главы. Стою я как-то в школьной столовой в очереди, хочу пообедать. Он звонит, я отвечаю. И тут он как начнет ругаться. «Что это ты мне тут прислал? Что за чушь? Разве я это просил? Ты буржуазный, мягкотелый либерал. Нам такая белиберда не нужна. Нам нужны вещи по-настоящему агрессивные, понял?» «Ладно, говорю, понял». И он начал придумывать всевозможные правила. Говорит: «Так, чтобы сочинил мне книжку, причем за эти выходные. Нечего тут разглагольствовать про всякие слои повествования, сидеть над этим годами. Чтобы за выходные все было готово. И чтобы на каждой странице были по 3 эпизода бессмысленного насилия, плюс по 3 эпизода бессмысленного секса. Все должно быть готово к понедельнику. Ладно, говорю, хорошо». И скоро нас охватило этакое настроение. Мы привыкли, что он мне звонит, ругается, потом я пишу что-нибудь, а он отзывается. Отлично, молодец. Таким образом, я навалял 5 вот таких вот безумных книжек. Денег ни у кого никаких не было, он пытался что-то найти. То есть первые 6 книжек как-то продавались, но сколько на них выручишь? Стало быть, я остался с 5 рукописями, совершенно безумными. Смысла в них никакого не было, они просто были страшно агрессивными, и все. Ему они нравились. Я тоже был доволен. Еще бы, что не выходной, то книжку выдаю. Причем книжки были увесистые, слов так по 80 тысяч каждая. За 3 дня неплохо. Общая тема, связывавшая их, была проста. Секс, насилие, бессмысленность всего и политика левого толка. По сути, читать их можно было давать только антифашистам и антирасистам, словом, людям надежным по всем пунктам. А то, понимаете, нарвешься на каком-нибудь чокнутого правого. Вот если на чокнутого левого, это ничего, нормально. Итак, сижу я с этими 5 книжками на руках, а еще я в то время писал рассказы. В общем, все это лежит мертвым грузом. И тут один друг мне говорит: «Слушай, что оно пропадает? Давай все это издадим по-настоящему, промышленным образом». И мы отослали все это в Пакистан. Просто у этого друга оказался знакомый в Пакистане, он их напечатал. Редактировать их никто не редактировал, никаких корректур, ничего, только вот это безумие. А тут еще в тот день, когда пришла пора отправлять их в Пакистан, выяснилось, что нужно оформить обложки. Так что я просто сел и нарисовал что-то такое. А он мне: «Отлично, давай сюда. Мы их в цвете поставим на обложку. Все, прекрасно, поехали». Так и отослали. И в Пакистане их напечатали. Там это дешево, а бумага при этом очень хорошая. Странно это, однако, место. Обратно их вывести оказалось трудно. Дело в том, что мои картинки сочли неприличными. Как же их вывести? Их задержали, и все тут. Нам пришлось связаться кое с кем, и эти люди как-то сумели их привезти контрабандой, под грудами какой-то одежды. Нет, правда, я не выдумываю. Привезли их, тираж каждый был 200 экземпляров. Потом их задержали уже в лондонском аэропорту Хитроу. На этот раз не из-за самих книжек, а из-за одежды. Это были якобы дизайнерские вещи, только на самом деле оказалось, что никакие не дизайнерские. Короче, как-то с этим разобрались. В общем, появились у нас все эти книжки, а распространять их некому. Что с ними делать? В результате мне достались коробки, полные книг. Иногда я просто ходил по городу, оставлял их на полках, в библиотеках, в книжных. Распространял их повсюду. Или людям дарил. Иногда на мероприятиях с VEM придут люди послушать, а я им бесплатную книжку. Но все равно у меня дома так и лежат сотни экземпляров. Интересная была затея. Между прочим, парочка из этих книг, по-моему, вполне неплохие. Остальные, правда, чушь. Не знаю, кстати, целы они или нет. Может, уже все сгнили в этих коробках. Мне удалось сбагрить по сотне экземпляров каждый. Еще мы напечатали множество открыток. Вот они действительно классные. Просто взяли обложки книг, и получились почтовые открытки. Вот такая история. Вот этим я в самом деле горжусь. Сами посудите. Столько труда, все сделано своими руками. Результатов никаких. Ни славы, ни денег нам это предприятие не принесло. И я подумал, а ведь в этом что-то есть. Столько усилий вкладываешь в дело, и кончается оно абсолютным нулевым результатом. Даже не нулевым, отрицательным. Когда писатели начинают болтать про то, как им якобы наплевать на плоды собственных трудов, я только смеюсь. Да что вы в этом понимаете? Разве вам ведомо, что это такое произвести кучу книжек, которые канут в никуда? Целых 11 книжек, притом быстро-быстро, а потом сидишь и ждешь. Вот это и значит ждать своего часа. Я сделаю вот что, буду все это хранить и дальше, а потом, когда умру, какой-нибудь идиот возьмет и скажет: «О, вроде бы интересный парень, дай-ка я напишу про него диссертацию». И все эти вещи будут найдены в моем архиве.
Закончив беседу, Ричард Маршалл заторопился домой, проверять экзаменационные работы своих учеников. «Вот так и живу», — вздохнул он. «Правда, только до конца этой недели».